Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бурное празднество в Чили в связи со спасением горняков шахты Сан-Хосе. Как идет расследование причин аварии и завала в шахте? Прокурор на процессе над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым заявляет о том, что вина подсудимых полностью доказана. Так ли это? В России началась всеобщая перепись населения. Оправданы ли опасения о безопасности предоставления личных сведений переписчикам? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 14 октября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Чили всенародное ликование в связи со спасением всех 33 шахтеров, которые более двух месяцев провели под землей. Президент республики Себастьян Пиньера назвал это спасение чудом, объединившим всю страну. Вместе с тем президент пообещал, что виновные в аварии понесут ответственность, рассказывает моя коллега Евгения Назарец.
Операция по подъему горняков на поверхность с глубины свыше 600 метров продолжалась примерно 22 часа. Их поднимали по одному через узкую шахту в специальной металлической капсуле, ширина которой едва превышала ширину плеч взрослого мужчины. Последним шахтером, спасенным из двухмесячного подземного плена, стал 54-летний начальник смены Луис Урсоа, который был лидером горняков под землей и в первые, самые страшные 17 дней, когда у них не было связи с поверхностью, организовывал дежурство, распределяя еду и поддерживал порядок среди своих людей. С его выходом в Чили настал момент всеобщего счастья и ликования. Так приветствовали спасенных шахтеров. Вот что заявила родственница одного из спасенных шахтеров Дарио Сеговия.
Это очень волнующий момент. Я совершенно счастлива, потому что все спасены. Они снова свободны. Они все заново родились.
А вот мнение одного из людей, празднующих на улицах Сантьяго.
Для меня это что-то сказочное, это божественное чудо. Я очень счастлив, что эти 33 человека подняты на поверхность. Они этого заслужили. Эти люди – мои герои.
Президент страны Себастьян Пиньера, присутствовавший при операции по спасению шахтеров, заявил:
«Я хочу сказать, что мы сделали это по-чилийски. Это означает, что мы сделали это правильно, в единстве, с верой и с надеждой. И я хочу поблагодарить очень многих людей, 33 шахтера, которые дали нам урок верности, товарищества и командной работы. Эти шахтеры не те же шахтеры, которые оказались в ловушке 5 августа. Они вышли более сильными, они преподали нам урок. И Чили тоже более не прежняя страна. Я думаю, Чили сегодня более единая и сильная страна. И я думаю, Чили сегодня более ценят и уважают во всем мире».
Пиньера, занявший пост президента в марте, распорядился пересмотреть нормы безопасности в связи с аварией на шахте. Выступая перед журналистами, он заявил:
«Это не останется ненаказанным. Те, кто ответственны за это, понесут наказание. Но это также большой урок для всех чилийцев и для нашего правительства – улучшить наши отношения, наши системы и процедуры, чтобы лучше защищать жизни и достоинство наших трудящихся».
Шахтеры вернулись на поверхность национальными героями, и они сами и их семьи оказались в центре пристального внимания общества и средств массовой информации. У одного горняка за время его пребывания под землей родился ребенок, другой предложил своей девушке выйти за него замуж, у третьего произошел семейный скандал, его жена узнала о существовании любовницы. А слава их вышла за пределы страны. Не только местный бизнесмен подарил им по 10 тысяч долларов, они получили в подарок от главы американской компании Apple Стива Джобса новейший iPod. Греческая компания приглашает их в тур по островам. Футбольные клубы «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед» предлагают посмотреть матчи в Европе. А пока часть шахтеров доставлена в больницу соседнего городка Капьепо. У одного обнаружена пневмония, у некоторых серьезная зубная инфекция, у всех проблемы с глазами из-за длительного нахождения в темноте в грязной шахте. Сообщается, что шахтеров поместили в затемненные палаты, чтобы их глаза привыкали к свету. В целом же, по мнению медиков, состояние горняков лучше, чем ожидалось. Подобного опыта выживания в глубине земли столь долгий срок нет ни у кого. Один из шахтеров, Марио Сепульведа, сказал спасателям: «Я был между Богом и дьяволом, и я протянул руку Богу». Евгения Назарец, Радио Свобода.
Эксперт высказывает мнение, согласно которому спасение шахтеров стало возможным не только благодаря усилиям правительства, мужеству самих горняков и всенародной поддержке операции «Бурение», но и из-за настойчивости чилийских профсоюзов, которые смогли добиться оборудования шахты «Сан-Хосе» убежищем на случай аварии и снабжения ее средствами первой помощи. Работающий в Сантьяго независимый журналист Олег Ясинский, придерживающийся левых политических взглядов, только что вернулся из окрестностей города Копьяпо, где расположена шахта Сан-Хосе.
Очень красивый лунный пейзаж, да, это может быть одно из самых экзотических мест мира, такой пустыни нигде больше нет. И вот в середине этого лунного пейзажа огромное скопление средств массовой информации, туда же постоянно приезжали разные знаменитости, разные политики. Вообще пейзажи там сюрреалистические, и вот сюрреализма добавлял огромный такой медийно-журналистский балаган в центре пустыни. Вот невозможно было отделаться от чувства какого-то фееричности, театральности всего, что там происходило.
Показывали довольно чистых, даже выбритых мужчин, которые держались подтянуто и старались всячески подчеркивать хорошее расположение духа и физическое состояние. Как они себя чувствуют на самом деле?
Шахтеры действительно чувствуют себя хорошо. Не в нормальном состоянии. Врачи говорят, что приблизительно через неделю, дней 10, они уже полностью вернутся в норму. Конечно же, провести больше 2 месяцев без луча солнечного света при температуре больше 30 градусов постоянно, причем на дне шахты почти 100% влажность. Это не очень легко для здоровья, но у них очень хорошее настроение, они, конечно, счастливы, как их родственники. И несмотря на множество аспектов, о которых часто не говорит пресса, можно и стоит порадоваться за этих людей, несмотря на то, что правительство и средства массовой информации Чили всячески использовали эту тему, будут продолжать использовать, спекулировать очень многими вещами. В лагере возле шахты Сан-Хосе действительно царила такая атмосфера братства, очень большой любви, несмотря на огромное скопление журналистов. Видавшие виды журналистов, которые там были, нигде в мире больше не видели столько камер. Несмотря на это, родственники относились с пониманием, относились очень хорошо к журналистам. Общались, делились едой. Была действительно атмосфера братства, единения.
А о каких аспектах предпочитает не говорить пресса?
В Чили практически все крупные средства информации в руках одной экономической группы, которые близки к нынешнему правительству. Я хочу напомнить, что приблизительно полгода назад на выборах в Чили победили правые. Вот победил президент Себастьян Пиньера. Очень странно поверить в то, что все разговоры об искренней заботе о шахтерах и их семьях — это что-то искреннее, потому что это противоречит истории, природе нынешнего правительства Чили. И спасая 33 шахтера, в это были вложены колоссальные деньги. Мало кто помнит о том, что в Чили масса нерешенных социальных проблем. Есть десятки тысяч шахтеров, которые живут и работают в очень трудных условиях, практически без социальной защиты. Об этих вещах сейчас не говорят, и правительство говорит, что вот, слава Богу, шахтеры спасены, что это произошло чудо и так далее. На самом деле, общаясь с шахтерами, у них другое мнение, что не только и не столько в чуде, сколько в том, что убежище, в котором находились шахтеры и благодаря которому они спасены, это результат многолетней борьбы шахтерских профсоюзов, это результат шахтерской организации в защиту своих прав. То есть именно шахтерские профсоюзы добились того, что на шахтах такого типа строятся убежища, которые позволили шахтерам спастись. Когда произошла авария на шахте, и власти говорили о том, что шансов мало, о том, что практически ничего нельзя делать. Шахтеры знали, что их товарищи живы, потому что шахтеры очень хорошо знают реальность самой шахты, они знали, что они живы. Поэтому сразу же на место аварии направились члены семей, товарищи шахтеров, и начали требовать от правительства принятия немедленных мер. Дело в том, что несколько лет назад на крупной мексиканской шахте произошла подобная история, и никто не пытался ничего бурить, просто поставили памятник над шахтой, и все. И здесь, опять же, подчеркиваю, благодаря организованной борьбе чилийских шахтеров, у которых большие очень традиции организации и защиты своих прав, удалось оказать давление на правительство, на власти, для того, чтобы начали операцию.
Так шахту закроют теперь навсегда?
Скорее всего, эту шахту закроют, да. Но в Чили остаются сотни подобных шахт. И главный вопрос, который сейчас задают шахтеры, будет ли на самом деле до и после произошедшего на шахте Сан-Хосе.
Понятно, что 33 спасенных шахтера – это настоящие национальные герои Чили. Известно, ожидает их какой-то торжественный тур по стране, и со всех сторон света сыплются им предложения отдохнуть в Греции, посмотреть футбольный матч Реал-Манчестер Юнайтед. Уже что-то известно об их планах или нет?
Я думаю, что шоу будет продолжаться. Это шоу сейчас очень выгодно правительству. Правительство сейчас на пике популярности. Например, министр горнорудной промышленности, который был назначен несколько месяцев назад и до сих пор был знаком только маленькому кругу предпринимателей, он из этой среды. Сейчас этот министр является популярнейшим человеком страны. Рейтинг правительства благодаря этому очень сильно вырос. И, естественно, эта ситуация будет использована.
Известно, какие-то суммы компенсации и выплат положены шахтерам?
Речь, скорее всего, идет о миллионных компенсациях. То есть те, кто были спасены и шахты, сейчас станут миллионерами или почти миллионерами. Это еще одно испытание для их семей. Это выходцы из низов общества, то есть у них немного образования и так далее. Вопрос, как они распорядятся этими средствами, которые сейчас получат.
Из Сантьяго независимый журналист Олег Ясинский. Пресса латиноамериканских стран, естественно, в эти дни основное внимание уделяет чудесному спасению шахтеров из шахты Сан-Хосе. Однако не только радуются, но и задают вопросы, как стала возможной авария и кто понесет, кто будет наказан, кто возьмет на себя ответственность за случившееся. О том, что рассказывают в этой связи средства массовой информации латиноамериканских стран, корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий.
Прокуратура Чили первоначально рассматривала историю вокруг шахтеров, оказавшихся в завале, как несчастный случай. Об этом напоминает мексиканская газета «Финансьеро». Она приводит слова чилийского прокурора Габриэля Мессы, который считает, что завершить расследование можно будет лишь с участием свидетелей, пострадавших только что поднятых на поверхность горняков. Вместе с тем газета приводит слова руководителя шахтерского профсоюза Кристиана Арансибия, который обращает внимание на плачевное состояние систем безопасности на многих шахтах страны. В свою очередь, аргентинская газета «Кларин» отмечает, что в настоящее время расследование сосредотачивается на вопросе, почему рудник Сан-Хосе, закрытый после очередной аварии в 2006 году ввиду своей ненадежности, был через некоторое время вновь открыт. Газета приводит мнение специалистов, которые полагают, что это связано с повышением цен на медь на мировых рынках и желанием владельцев рудника заработать любой ценой. Кларин отмечает, что на шахте постоянно нарушалась техника безопасности и что в июле в завале пострадал один из шахтеров, после чего шахта оставалась закрытой 2 недели. Одновременно латиноамериканский телеканал «Телесур» приводит мнение бывшего директора региональной горной инспекции Антона Храсты. Он считает, что рудник из-за ненадежности следовало закрыть уже давно, и что вся ответственность за возобновление на нем работ ложится на владельца шахты Алехандро Бона, нынешнего директора инспекции Алехандро Вио и на начальника отдела безопасности Национального горного департамента Сантьяго Пинилья. Именно они приняли решение возобновить в 2008 году работы на шахте Сан-Хосе. Что касается администрации прииска, то она утверждает, что соблюдала все нормы безопасности и что история с оказавшимися в завале горняками – результат несчастного случая. Телевидение Чили приводит интервью с управляющим шахты Педро Симоневичем. Я могу вас заверить, что год назад наша шахта прошла полную инспекторскую проверку и выявленные дефекты в системе безопасности были ликвидированы. Только после этого мы приступили к работе. В своей деятельности мы всегда руководствовались существующими государственными нормами и законами в области безопасности приисков. Диаметрально противоположную информацию приводит колумбийская газета «Република». Она отмечает, что плачевное состояние системы безопасности наблюдается практически на всех мелких и средних шахтах Чили, где производится добыча меди. Газета подчеркивает, что нормы соблюдаются лишь на приисках, принадлежащих государственной компании «Коделько» и нескольким международным монополиям типа англо-американской. Ну а примерно 10 тысяч шахтеров, занятых на других предприятиях, постоянно подвергаются смертельной опасности. Некоторые из них вообще работают нелегально. По данным «Республики», государственная инспекция закрыла после последней аварии на шахте «Сан-Хосе», то есть с августа этого года, несколько приисков именно за несоблюдение норм безопасности. Пока не опубликованы официальные данные о стоимости спасательных работ. Чилийская газета «Терсера» считает, что на спасение шахтеров потрачено не менее 22 миллионов долларов. Кто покроет эти расходы? Теоретически сделать это должны владельцы шахты. Однако они вряд ли смогут расплатиться, поскольку их предприятие считается убыточным и уже должно кредиторам 19 миллионов долларов. Виктор Черецкий для «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как настроены фигуранты дела ЮКОСа? Об этом говорим с одним из авторов очного интервью с Ходорковским и Лебедевым Юрием Ростом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Сегодня четверг, 14 октября. Мы подводим итоги этого дня. В Хомовническом суде Москвы, где слушается дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, начался новый этап процесса. Обвинение сегодня заявило о том, что будет просить для подсудимых более мягкого наказания с учетом принятых поправок в Уголовный кодекс, которые касаются статьи об экономических преступлениях. При этом прокурор считает вину подследственных абсолютно доказанной. Из зала суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Зал номер 7 Хомовнического суда Москвы не смог вместить всех желающих понаблюдать за началом прений сторон по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Слово взяла прокурор Гюльчихра Ибрагимова. Анализ собранных доказательств позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на отрицание вины подсудимыми Ходорковским и Лебедевым, факты совершения ими преступлений доказаны. С этих слов начала свою речь прокурор. Дальше последовало почти дословное воспроизведение текста обвинительного заключения. Здесь вспомнили и об эпизоде с акционерным обществом «Апатит», который рассматривался в рамках первого уголовного дела в отношении бывших совладельцев ЮКОСа, и о том, как, по версии следствия, распределялись роли в организованной преступной группе. Именно так на протяжении многих лет обвинение называет весь топ-менеджмент нефтяной компании. По мнению прокуратуры, Ходорковский отвечал за политическую составляющую работу ЮКОСа, Лебедев – за финансовую. Правовым обеспечением сделок компании занимались, в частности, Василий Алексанян и Светлана Бахмина. В целом же, по мнению прокуроров, руководство компании представляло собой устойчивую организованную преступную группу с четким распределением ролей и общностью интересов, направленных на исполнение преступного замысла. Примечательно, что в качестве доказательства прокурор привела даже показания экс-главы ЮКОСа, который в ходе допроса сообщил, что контролировал всю деятельность компании. Впрочем, далее прозвучала реплика о том, что, по мнению гособвинителей, в целом показания Ходорковского не заслуживают доверия. Далее прокурор Гюльчихра Ибрагимова напомнила фабулу обвинения, связанного с эпизодом о хищении акций Восточной нефтяной компании. Срок давности по этому эпизоду истек 2 года назад, но, несмотря на возражения защиты Ходорковского и Лебедева, председательствующий в процессе Виктор Данилкин отказался исключать его из дела, и весь первый день судебных прений был посвящен анализу доказательств, связанных с акциями ВНК. По этому поводу отец Михаила Ходорковского Борис Моисеевич в интервью «Радио Свобода» отметил.
Мне только одно непонятно. Если говорят, что у нас срок, которому истекает там 10 лет, то что они сейчас поднимают в НК? 97-й год, 98-й. Ну что, время тянет и наше, и их, и свое. Вот они эти акции меняли на эти акции, на эти акции. Ну хорошо, так работала компания. Это было противозаконно, их надо было заранее хватать. Но если это такая щель была в законе, они в нее пролезли. Ну извините, закройте щель.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева скупы в комментариях журналистам. Они пояснили, что развернутая позиция защиты будет представлена в ходе прений сторон. Тем не менее, отвечая на вопрос о впечатлениях от первого дня прений, адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюбгант заявил.
С 2003 года идет кампания тотального вранья и передергивания. Вот как она идет, так она и идет. Ну так соврут, всяк соврут, еще как-нибудь соврут. А что от них еще другого ждать? Они не делают так много, чего должны делать по закону, и делают так много, чего не имеют права делать по закону, что в этом тоже нет никакой новизны. У них вместо доказательств потоки слов, бессмысленных и бессвязных. Вот они их пересказывают.
Адвокат Карина Москаленко не менее критична в суждениях.
Я все жду, когда они скажут, в чем они виноваты. И никак не могу дождаться. Вот слышу, что это такое 97-й год, потом говорят, эквивалент, не эквивалент. Я пытаюсь понять, в чем виноват.
Не понимаю.
Понятно только одно, что судебного разбирательства не было, что прокуроры с чем пришли сюда полтора года назад, с тем собираются уйти. Ну, наверное, такая у них задача, не знаю. Она ничего общего с интересами государства не имеет.
Сейчас сложно прогнозировать, как много времени займет речь государственных обвинителей. Гюльчихра Ибрагимова сообщила журналистам, что представление позиции обвинения в прениях может занять не менее 4 дней. А значит, интрига сохранится по крайней мере до середины следующей недели, когда прокуроры заявят о том, какого наказания, по их мнению, заслуживают Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Впрочем, уже сейчас известно, что подсудимых коснутся недавние изменения, внесенные в закон по инициативе президента Медведева.
Будем просить наказания вот с учетом смягчающего закона.
Подчеркнула Гюльчихра Ибрагимова, имея в виду поправку, снижающую максимально возможные наказания за легализацию преступно нажитых средств с 15 до 10 лет лишения свободы. После государственных обвинителей в прениях могут выступить потерпевшие. Таковыми признаны бывшие дочерние компании ЮКОСа, Юганскнефтегаз, Самаранефтегаз, Томскнефть, Росимущество и миноритарные акционеры ВНК. Только после этого слово будет передано защите и самим подсудимым. Затем состоятся реплики, во время которых стороны смогут вкратце прокомментировать или опровергнуть какие-то утверждения оппонентов, после чего Ходорковскому и Лебедеву предоставят право выступить с последним словом, и уж тогда председательствующий Виктор Данилкин удалится для вынесения приговора, предварительно назначив дату его оглашения.
Из зала суда передавала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 14 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. В России началась всеобщая перепись населения. Европейский Союз может изменить решение об участии своих банков в строительстве автодороги «Москва-Петербург». Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад завершил поездку в Ливан, вызвавшую самые противоречивые отклики в регионе. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вступают в прения.
Комментарии экспертов.
Журналист Борис Вишневский о том, что стоит за перестановками в Совете Федерации.
В блогах Свободы.
Блогер Людмила Телин. Шевчук как лакмусовая бумажка.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Иркутский областной суд отменил приговор чиновнице Анне Шевенковой, по вине которой в результате дорожно-транспортного происшествия одна девушка погибла, вторая получила тяжелые травмы. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин распорядился приостановить строительные работы на Пушкинской площади в связи с протестами москвичей. В Чили успешно завершилась беспрецедентная операция по подъему на поверхность 33 горняков, блокированных под землей более 2 месяцев назад. 6000 жителей Кирова отказались принимать участие во всероссийской переписи населения. Такую форму протеста избрали работники 2 частных автопредприятий города, недовольные политикой городской администрации. В Хамовническом суде Москвы на прениях сторон по второму уголовному делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сторона обвинения объявила о намерении просить более мягкого наказания для подсудимых. На востоке Таджикистана началось добровольное разоружение боевиков. Как сообщили в правоохранительных органах республики, одними из первых властям сдались первые полевые командиры Мирзахуджа Ахмадов и Мулло Садридин. Россия и Грузия возобновили при международном посредничестве переговоры о восстановлении доверия и предотвращении актов насилия в Закавказье. В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи со смертью 28-летнего мужчины, скончавшегося предположительно в результате пыток в милиции. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен призвал поддержать создание единой системы противоракетной обороны Союза. Он выступил в Брюсселе на заседании министров обороны и иностранных дел стран НАТО. В Афганистане трое военнослужащих международных сил погибли в результате взрыва.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 14 октября. Европейская комиссия усомнилась в необходимости финансирования строительства скоростной автотрассы Москва-Санкт-Петербург. Европейские экологи опасаются, что проект строительства дороги может нанести окружающей среде ущерб. Под их давлением в Европейском Союзе заверяют, что прекратили подготовку к участию в проекте. На теме работала корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Представители экологических организаций, протестующих против строительства трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес, объявили о том, что 11 октября они были приняты в Еврокомиссии. По итогам встречи было заявлено о том, что Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития приостановили свое участие в финансировании строительства трассы. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода в Брюсселе Виктора Анучка.
Что касается визита 11 октября международной группы экологов в Европейскую комиссию по проблеме Химкинского леса, такая встреча в минувший понедельник действительно состоялась. Визит организовала неправительственная сетевая организация BankWatch. Это мне подтвердил официальный представитель комиссии Джо Хеннон. Он сразу же предупредил меня, что не будет комментировать никаких деталей этой встречи. Джо объяснил это тем, что, во-первых, проблема возможных европейских инвестиций в российскую транспортную структуру связана сразу с несколькими службами исполнительного органа ЕС, и он не может говорить от имени всех. А во-вторых, по его словам, непосредственно за инвестиции как таковые отвечает Европейский инвестиционный банк, и это он в конечном счете решает, вкладывать или нет средства в тот или иной проект. К этому стоит добавить, что Европейский Союз твердо придерживается концепции устойчивого развития, которая является идеологией всех его экономических программ. Это означает, что любые шаги в развитии инфраструктур предпринимаются с учетом социальных и экологических последствий. Поэтому не вызывает сомнений, что Европейская комиссия, если уж она решит всерьез заняться проблемой магистрали через Химкинский лес, во-первых, потребует независимой экспертизы, а во-вторых, поинтересуется возможными вариантами реализации этого проекта. Не стоит также забывать, что в странах Евросоюза очень болезненно реагируют на ситуации, в которых власть любого уровня претендует на то, что только она одна знает правильное решение, а чудаки с плакатами не заслуживают ничего иного, кроме полицейского фургона. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Пресс-секретарь делегации Евросоюза в России Денис Данилидис также подтвердил факт встречи в Брюсселе. Структуры ЕС приостановили свое участие в проекте, чтобы изучить документы, в которых речь идет об альтернативных маршрутах строительства трассы, говорит Денис Данилидис.
При финансировании или при участии финансирование средств Европейского Союза в каких-то проектах всегда, конечно, у нас есть консультации с экологами. Это обычная процедура, которая это происходит в наших странах, ЕС, и при больших проектах инфраструктуры в других странах тоже. Эта встреча была по инициативе неправительственной организации, которую вы знаете.
BankWatch?
Да, правильно. И единственное, что Еврокомиссия сделала, это что пригласила, конечно, разные организации, которые занимаются этим вопросом. Состоялась встреча и был обмен мнений. Конечно, Европейская комиссия очень заинтересована слушать все точки зрения. Это встреча, которая состоялась в Брюсселе.
И там обсуждался именно Химкинский лес.
Правильно, совершенно правильно. Просто вопрос такой. Финансирование идет через Европейский банк инвестиций и Европейский банк реконструкции. Это два разные организации, в которых конечно, входит в Европейский Союз. То, что мы знаем, это что позиция обеих организаций, это приостановить сейчас проект и посмотреть несколько вариантов, несколько отчетов, которые мы ожидаем. Проблема окружающей среды очень-очень важная, и не было бы логично, если Европейский Союз, с одной стороны, говорит об озабоченности темах окружающей среды, и с другой стороны участвует в каких-то проектах, для которых существуют вопросы.
Экологи Bankwatch уже добивались остановки строительства автодороги в Польше, финансируемой ЕС. Но европейские банки не являются единственными инвесторами строительства трассы Москва-Санкт-Петербург. Как пояснил пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков, проект сейчас приостановлен на уровне министерств. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 14 октября. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад завершил визит в Ливан посещением расположенных на границе с Израилем деревень, где во время войны 2006 года происходили столкновения между израильской армией и радикальной шиитской группировкой «Хизбаллах», пользующейся поддержкой Тегерана. Накануне на переговорах с ливанским руководством Ахмадинежад заявил, что Иран поддерживает Ливан и готов помочь в случае, как он выразился, израильской агрессии. «Хизбаллах» организовала бурную встречу иранского президента, однако в других политических сил в стране, в том числе мусульман-суннитов и христиан, его визит вызвал обеспокоенность. Подробнее о том, как оценивают приезд иранского президента в Ливане и за его пределами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Элла Котлер.
Телеканал «Аль-Манар», принадлежащий шиитской террористической группировке «Хизбалла», называет этот визит историческим и отслеживает поминутно все действия иранского лидера. При этом ливанская газета «Дейли Стар» сообщает о письме, направленном Махмуду Ахмадинеджаду группой политических и общественных деятелей, принадлежащих к крупнейшему в ливанском парламенте блоку «Коалиция 14 марта». В письме утверждается, что Иран использует Ливан как военную базу в войне против Израиля, и визит Ахмадинеджада выглядит как выезд главнокомандующего на передовую. Кроме того, по мнению авторов этого письма, данный визит является вмешательством во внутренние дела страны, поскольку Ахмадинеджад говорит о поддержке Ливана, но на самом деле поддерживает на его внутриполитической арене только одну группировку, которая стремится подмять под себя все другие. Ливанский политолог, аналитик Хиляль Хашан из Американского университета в Бейруте заявил, что основная цель визита иранского лидера – припугнуть Израиль и США. Лидер группировки шейх Хасан Насралла произнес речь. В ней он прославлял поддержку, которую Иран оказывает народу Ливана и Палестины, и отметил, что Запад настроен против иранского лидера, потому что тот обличает преступления США и называет Израиль незаконным образованием, которое должно быть уничтожено. Также Насралла подчеркнул, что хотя Иран всегда поддерживал и поддерживает Хизбаллу, но никогда не требовал от нас исполнения его команд, хотя мы были бы горды подчиниться справедливому, мудрому и смелому вождю. В свою очередь, Ахмадинеджад отметил, что Иран поддерживает стремление Хизбаллы путем вооруженного сопротивления освободить оккупированные территории от сионистского врага. По словам президента Ирана, Ливан является колыбелью сопротивления и его школы, университетом священного джихада, и одновременно центром толерантного отношения к разнообразным религиям, верованиям и учениям. Этот визит показывает растущую зависимость Хизбаллы от Ирана. «Наша армия постоянно следит сейчас за тем, что происходит в Ливане», заявил израильский министр обороны Эхуд Барак, и добавил, что Ливан может потерять свою независимость и следует наблюдать за тем, что за этим последует. Спикер Белого дома Роберт Гибс отметил, что иранский президент продолжает заниматься провокациями, несмотря на то, что его действия уже привели страну к экономическому кризису из-за санкций. По мнению заместителя израильского премьер-министра Сильвана Шалома,
санкции работают, санкции действуют, они унизительны и они влияют на жизнь и приводят к серьезным внутренним проблемам в иранском обществе. Если эти санкции станут более жесткими, они могут привести к падению иранского режима. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
О настроениях в Ливане в связи с приездом Ахмадинеджада рассказывает сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения из Москвы Алексей Сарабьев.
есть большая часть ливанских политиков, которые сопротивлялись этому визиту, подписали открытое письмо. До последнего момента премьер-министр Шаакхарири противился этому визиту. Нельзя говорить, что однозначно все шииты принимали, значит, на ура визит иранского президента. В Ливане существуют две крупные шиитские партии, так или иначе поддерживаются Ираном. Одна – это Хизбалла, а вторая – это движение Амаль. Его председателем является нынешний спикер парламента Нагих Берри. Обе эти партии так или иначе симпатизируют Ирану, подпитывают и финансово, и, как говорят некоторые СМИ, значит, вооружение поставляет радикальным крыльям этих партий. Недавняя война велась, по мнению многих аналитиков, против Хизбаллы, да, и в первую очередь Израиль такую позицию выдвигал, что это не война против ливанского народа, а война против Хизбаллы. Движение Хизбалла имеет несколько крыльев гуманитарного такого характера или общеполитического. И есть военизированное крыло Хизбаллы, которое, собственно говоря, на юге Ливана создало мощную цепь укреплений, и против вот угрозы, как казалось израильтянам, страны этого военизированного крыла, они и выступили в 2006 году. Люди, которые не симпатизируют этой партии, они пострадали, получается, не за свои идеалы. В этих районах проживают некоторое количество и христиан православных, некоторое количество друзов и некоторое количество алавит. Они, разумеется, не разделяли позиции Хизбаллы, и кто-то сумел уехать, кто-то остался и серьезно пострадал. В Ливанскую войну ведь разрушения коснулись не только южных районов Ливана. Серьезно разрушены многие хозяйства, фермерские хозяйства, бензоколонки, трассы, несколько мостов. Это все нанесло серьезный урон экономике Ливана. Население Ливана устало от войн, население Ливана страдает на протяжении многих десятилетий от внутренних конфликтов, от вторжений иностранных государств, порядком устало. Я сам, когда общался с ливанскими гражданами, слышал от них не раз вот такие вот как раз настроения о том, что сколько можно, наконец, уже воевать.
О визите Махмуда Ахмадинеджада в Ливан востоковед из Москвы Алексей Сарабьев. Это программа «Время свободы». Сегодня в России началась перепись населения. Ее итоги будут подведены в конце 2011 года. Затраты на проведение этого мероприятия оцениваются в 17 миллиардов рублей. Предыдущая всероссийская перепись проходила в октябре 2002 года и зафиксировала, что население Российской Федерации составляет более 140 миллионов человек. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Павелева.
Демографические сведения станут собирать, используя три вида переписных листов, сообщает глава Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов.
Форма L – это переписной лист, который заполняется на каждого человека, который является постоянным жителем России, вне зависимости от гражданства, от места рождения, национальности и других характеристик, но проживает на территории нашей страны год и более. Форма П посвящена жилищным условиям человека. И форма В – это на то население, которое находится на территории нашей страны временно, меньше одного года. Мы проводили большую работу с очень сложными категориями. Это иностранцы, это прежде всего, конечно, иностранные рабочие, студенты. Надеемся, что работа и со средствами массовой информации диаспор, и с лидерами диаспор, и с посольствами приведет к тому, что мы здесь снимем страхи у иностранцев.
Подавляющее большинство населения, согласно предварительным опросам, относится к переписи куда более лояльно, чем это было во время предыдущей кампании 2002 года.
Когда почему-то нас подозревали, что мы базы данных будем продавать на всех людей, на Горбушке, на Митинском радиорынке, может быть, потому что базы не продавались, может, никому не нужны, и, может быть, отношение стало к нам лучше.
Каждая перепись чем-нибудь отличается от предшествующей. Вот новшество этого года.
Впервые, если мне память не изменяет, сделали американские статистики в переписи 2000 года. Мы сделаем это сейчас. Такую базу микроданных открытого доступа. У нас база микроданных есть по прошлой переписи, но она не открытого доступа. База, где будут доступ к записям по нескольким миллионам людей. Конечно, соблюдение конфиденциальности, исключение не только прямой, но и возможности косвенной привязки переписного листа к конкретному человеку или семье будет обеспечено. Мы, видимо, закроем поля, связанные с названием населенного пункта, чтобы уже точно обезопасить это. И тогда все, прежде всего, конечно, это интерес у экспертного сообщества, смогут самостоятельно обрабатывать информацию, не только работая с теми готовыми таблицами, которые мы делаем, но и делать эти таблицы лучше сами.
База микроданных будет составлена таким образом, что даже если в каком-нибудь регионе обнаружится один-единственный человек экзотической для России национальности, вычислить его будет невозможно. Как говорит Александр Суринов, перепись дела необходимая, но затратная. Там, где это возможно, статистики постарались оптимизировать расходы.
В смете меня все устраивает, за исключением трех моментов. Я считаю, очень небольшая заработная плата временно переписного персонала. Больше денег нужно на информационно-разъяснительную работу. И, конечно, это то, что вот мы, когда говорим о субвенциях субъектам, да, они нам выделяют помещения, оборудование там, средствами связи, автомобили. Не автомобили, транспортные средства. Где-то надо на вертолете лететь, где-то надо на лодке плыть там. Вот здесь бы я тоже подумал бы об увеличении неких нормативов.
Поскольку оплата переписчиков невысока, такой приработок мало кому может показаться заманчивым. Потому в массовом порядке решили привлечь студентов, что не вызвало энтузиазма ни у них, ни у их родителей. И вот комментарий Александра Суринова.
Сына я посылал в ту перепись. Дочка у меня одна в Мархи учится, как бы и у них переписи там. А другая дочка, она уже на перепись работает, но она пошла работать во внештатную службу за жизненным опытом. Не знаю, куда там они ее пошлет, в Мособлстат, это будет их отношение. Поэтому сын у меня ходил. Тоже не хотел, я его стыдил тем, что если отец за перепись отвечает, то он меня подвести не должен. Он на перепись ходил, тому разуму набрался, посмотрел жизни.
Не столь сознательным гражданам разъяснение.
Это дело вуза. Если перепись есть часть учебного процесса, то есть она включена в учебный план, человек должен выполнить все, что есть в учебном плане. Вообще практика. Есть часть учебного процесса. Если высшее учебное заведение или среднее специальное учебное заведение решило, что участие в переписи есть производственная или ознакомительная практика, а такие рекомендации Минобра были даны, то все разговоры относительно законности, незаконности несерьезны. И, кстати говоря, студентам было бы очень неплохо бы походить, посмотреть, как живут российские люди. Многие из них будут врачами, социальными работниками, инженерами. Они должны уметь общаться с людьми и на жизнь смотреть не только с одного ракурса, но и с другого ракурса. Ничего страшного с ним не случится.
Обещает Александр Суринов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о переписи населения России и демократических проблемах страны в программе «Радио Свобода. Время и мир» на этой и следующей неделе. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная со средствами массовой информации. Участники Ставропольского интернет-форума выступили с инициативой вывести Ставропольский край из состава Северокавказского федерального округа. Неожиданно их поддержали тысячи россиян. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Мария Морозова.
Участники форума на сайте Ставропольского края 1 октября 2010 года заявили тему для обсуждения «Сбор подписей за отделение от СКФО». Первой к жителям края обратилась блогер Томочка.
«Давайте уже серьезно задумаемся о нашей безопасности. Наш край присоединили, не спросив мнения народа. Мы имеем право выражать свое согласие или несогласие. Думаю, большинство будет за то, чтобы отделиться от СКФО. Надо только не молчать».
Ветка форума за несколько дней выросла до 1000 комментариев. Просмотрели тему более 15 тысяч человек. В результате участники форума решили, что им пора начать собирать подписи за выход Ставропольского края из состава СКФО. Томочка, представившаяся Тамарой, согласилась ответить на вопросы «Радио Свобода» с помощью электронной почты. Она объяснила, что ее предложение было реакцией на сообщения о терактах, предотвращенных накануне в Ставрополе. Утром 30 сентября жители Ставрополя сообщили в правоохранительные органы о подозрительном автомобиле. Машину разминировали. Позднее рядом была обнаружена еще одна машина со взрывчаткой. По словам Тамары, ее близкие находились в 20 метрах от места потенциального взрыва. Это потрясло ее, и она призвала земляков к активным действиям.
«Конечно, можете собраться и уехать. Чего, собственно, и добиваются люди, устраивающие подобные зверства, как вчера?» —
написала Тамара в своем первом посте. Откликаясь на ее предложение, участники форума перешли к практическим вопросам. Они обсуждали, как правильно собирать подписи, ходить ли по людям самостоятельно, обратиться ли в общественную организацию или подключить политические силы. В итоге была выбрана электронная форма. Сбор голосов устроили на бесплатном сервисе сбора подписей и голосов, снабдив призыв подписываться за отделение от СКФО соответствующей петиции. В своем послании интернет-активисты утверждают:
«За считанные месяцы жителям края пришлось вспомнить уже позабытое было со времен боевых действий на Северном Кавказе чувство страха за свою жизнь и за жизнь своих близких. На территории края в период с мая 2010 года по сентябрь 2010 было проведено 3 крупных теракта, в которых пострадали несколько десятков человек, есть погибшие. В то же время в крае ухудшилась криминогенная обстановка, вырос уровень преступности и количество конфликтов между местной и приезжей молодежью, настроенной крайне агрессивно по отношению к местному населению.
Авторы обращения опасаются, что подобная обстановка спровоцирует, цитата,
«бегство русского и другого христианского населения из Ставропольского края, что в перспективе может негативно сказаться на возможностях нашего региона выполнять свою главную на протяжении последних столетий миссию – быть форпостом России на Северном Кавказе».
Блогеры просят руководство России вернуть их край в состав Южного федерального округа, дабы избежать, цитата, «широкомасштабных межнациональных конфликтов». Такое предложение совершенно неожиданно для его автора вызвало бурный отклик российского интернет-сообщества. Голосование было запущено вечером 10 октября. К середине дня 14 октября под ним подписались уже более 6 тысяч человек. Теперь уже информагентства заговорили о том, что в Ставропольском крае стартовала целая организованная кампания по выходу из СКФО. И интернет-пользователи, читая это, все активнее присоединялись к голосованию. Акция становилась масштабнее. Ее организаторы не скрывали удивления, отказываясь от личного общения с журналистами и ограничиваясь электронными письмами. А пресс-секретарь губернатора Ставропольского края объяснял, что пресс-служба пока не готова давать комментарии, хотя и понимает, что такой мощный сигнал гражданского общества нельзя оставить без внимания. Радио «Свобода» попросило оценить ситуацию Майю Аствацатурову, доктора политических наук, профессора, члена Совета по вопросам межэтнических отношений при губернаторе Ставропольского края. В мае 2010 года Аствацатурова положительно оценила решение о включении региона в состав СКФО и подчеркивала, что миссия Ставрополья – быть форпостом России на Северном Кавказе. В интервью «Радио Свобода» профессор отметила, что участие в интернет-голосовании наверняка принимают люди со всей России, поэтому нынешний сбор подписей нельзя считать реальной инициативой ставропольской общественности.
Более того, я убеждена, что за этой инициативой не стоят ни реальные политические силы края, нисколько-нибудь достойные институты гражданского общества. Я бы оценила эту акцию как вброс в низкопробную политическую провокацию,
считает профессор Майя Аствацатурова. Материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» Мария Морозова. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В историческом музее Берлина 14 октября открылась выставка «Гитлер и немцы» с подзаголовком «Единый немецкий народ и преступления». Сама эта формула «Единый немецкий народ» была изобретена нацистами. Тема экспозиции «Гитлер как воплощение народного идеала спасителя нации» вызвала огромный интерес. В этом убедился и корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
У выставки нет никакого информационного повода. Она продолжение давно ведущейся в немецком обществе работы по развенчанию преступлений национал-социализма. Подобные выставки по-прежнему вызывают и сопротивление отдельных лиц, правда, теперь только из страха, что такая концентрированная демонстрация ярко визуализированного нацистского мифа будет способствовать возбуждению новой привлекательности как фигуры Гитлера, так и его режима. Новая выставка, однако, существенно отличается от многочисленных предшественниц. Здесь, помимо личности фюрера, важный акцент сделан на его народе, на немцах, жаждавших, как и многие другие народы Европы после Первой мировой войны, своего спасителя и нашедших его в Гитлере, талантливо угадавшим страхи и чаяния масс, которые были во многом и его собственными страхами и чаяниями. Выставка показывает, как еще с 1923 года начала расти народная любовь к спасителю нации, как она воспитывалась в простых семьях. В новой экспозиции можно увидеть детские письма Гитлеру, написанные за много лет до его прихода к власти. Выставка разоблачает послевоенный миф, согласно которому поколение 1968-го получало от своих родителей на все вопросы о том времени один ответ. Это все Гитлер, это все он. А еще экспозиция, авторами которой являются историки Симоне Эрпель и Ханс Ульрих Тапер, вызывает у современного зрителя вопрос, а как бы я вел себя в подобных обстоятельствах? Нацистская пропаганда всеми возможными техническими средствами лепила спасителя нации из Адольфа Гитлера, как она утверждала, мнимое в действительности единство немецкого народа. Народная общность – один из вариантов перевода, вынесенного в подзаголовок слова «Volksgemeinschaft», существовала только для борьбы с общими врагами – еврейством, коммунистами и социалистами. В остальном же нацисты опирались на сложную, ими созданную иерархию, наглядно представленную на выставке моделями униформ. Иерархические различия видны даже в выборе сукна, самого грубого для армии, для вермахта и тончайше проработанного для бонз. Выставка посвящена только немецкой диктатуре и лишь намекам итальянскому фашизму мы видим бюст Муссолини, которым Гитлер восхищался. И все же один экспонат задевает тему возможных будущих исследований «Гитлер и Сталин». В экспозицию включен созданный в 1989 году в Восточном Берлине фотоколлаж Вольфганга Яниша «Гитлер и Сталин. Родственные души», представляющий двух диктаторов как массовых убийц.
С выставки «Гитлера и немцы» корреспондент «Радио Свободы» Юрий Вексер. О возможности сравнения Гитлера и Сталина и их режимов говорит один из кураторов этой выставки, профессор истории Ханс Урлих Тамер.
Это всегда было притягивающим и соблазнительным провести сравнение двух диктатур и двух диктаторов, при том, что сравнение вовсе не означает уравнивание. Наша выставка показывает, что широкие слои немецкого общества, его различные группы с той или иной интенсивностью абсолютно сознательно участвовали в воцарении, радикализации нацистского режима, вплоть до выработки политики уничтожения всех его противников. Уже в названии «Гитлер и немцы» видна наша концепция. О самом Гитлере мы знаем практически все, и сегодня можем определить его личность весьма точно. Что касается Сталина, о котором я не могу говорить с той же определенностью, то для исследования его личности и воздействия на советский народ до сих пор есть препятствия в виде несвободы пользования всеми архивами. Общее у двух режимов — это установление абсолютного господства со все увеличивающимся, а в случае СССР с достигнутым быстро, доминированием одной партии над государством механизмами и особенно в уничтожении основных прав и свобод граждан. Различия можно увидеть в месте и роли идеологии. Сталина отличало и то, что можно назвать его паранойей, глупочайшее недоверие и подозрительность ко всем. У Гитлера это тоже было в известной степени, но Гитлер никогда не отдавал приказов уничтожать всех, кого он в чем-либо подозревал, или тех, кому он не доверял. Наиболее спорным пунктом для возможного сравнения является политика уничтожения людей обеими диктатурами. Спор о допустимости такого сравнения вообще и степени возможности такого сравнения. Я не могу сказать, чтобы оба режима и их действия находились в этом вопросе в причинно-следственной связи, но я замечу, что при сталинистских массовых убийствах играли роль такие обстоятельства, что Сталин, желая уничтожить определенные социальные группы, мог позволить себе просто обречь их на голодную смерть. Доминантой у национал-социалистов была организация бюрократической машины уничтожения, в результате чего были созданы механизмы процесса уничтожения, которые были существенно более технологизированными и бюрократизированными. Но я пожелал бы, конечно, чтобы когда-нибудь была возможна и организована подобная выставка, посвященная Сталину.
Пустим рубрики «Сегодняшний факт», которую 14 октября подготовил корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер, был немецкий историк Ханс Урлих Тамер. В историческом музее Берлина открылась выставка «Гитлер и немцы». Вот так обстояли дела. В четверг, 14 октября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Свобода». Открыта моя авторская страница. Заходите еще раз вместе. Подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
10 дольщиков голодали 2 недели.
Статус, суверенитет, территориальная целостность Косово.
Было незаконно перечислено 5 миллионов
рублей. Международное сообщество восполнило недостатки нашего...
Тотальный сыск за тысячами граждан.
Вы не можете себе представить, что чувствуют люди здесь, наблюдая, как шахтеры появляются...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир «Радио Свобода».